Через 2 минуты возвратилась Алиса. Я заметил, что руки она вымыла кое-как, но вместо желтого комбинезона надела другой, голубой. За Алисой семенил индикатор. Он прямо разрывался на части, так ему хотелось повсюду успеть. Прямо не зверь, а живая радуга. А за ними, не спеша, вышагивал вечно занятый паук-ткач-троглодит. Он вязал одновременно 3 варежки, но все на правую руку. «Пришли?» — улыбнулся первый капитан, глядя на необычное шествие. «Ну, тогда я с самого начала должен признаться, что моя роль в этой истории скромная. Все 4 года я был занят на Венере. Оказалось, что превратить большую планету в космический корабль и передвинуть ее на новую орбиту — задача почти невыполнимая. Ну а раз она оказалась почти невыполнимой, то ее обязательно надо было выполнить». «Правильно», — сказала Алиса. «Очень жалко, что у меня не такой сильный характер».
«Характер воспитывается», — усмехнулся капитан. «Погляди-ка на паука-ткача-троглодита. Вот уж завидное упорство. Если он еще научится отличать правую сторону от левой, цены ему не будет».
«Тоже мне пример», — отмахнулась от паука Алиса. «Он же глупый».
«В том-то и дело, что одно упорство еще ни о чем не говорит. За все 4 с лишним года Венера не сдвинулась со своей орбиты ни на сантиметр. А мы думали, спорили и готовились к решающему моменту. Я надеюсь, что успею вернуться к началу перелета планеты поближе к земной орбите. Осталось недолго ждать».
«И тогда на Венере изменится климат?»
«Сильно изменится. Настолько, что через 10 десятилетий люди смогут жить на ней так же, как на Земле.
И мы станем называть ее Земля-2», — сказала Алиса.
«Зачем же? Она останется Венерой. Разве плохое название?»
Алиса ничего не ответила. По-моему, ей название не очень нравилось. Она как-то говорила мне, что ни к чему называть планеты именами вымерших богов, которые ничем себя не прославили.
«Я был так занят работой», — продолжал свой рассказ первый капитан, «что 4 года пролетели совершенно незаметно. И надо признаться, что я не очень беспокоился о своих друзьях, потому что знал, как далеко забрасывает судьба капитанов».
«Третьему было еще рано возвращаться из соседней галактики.
А ты, второй, дал мне срок 4 года».
«А вы не жалели, — спросила Алиса, — что сидите на одной и той же планете, а не летаете к другим звездам?»
«Это сложный вопрос, Алиса, — ответил серьезно первый капитан. Да, мне хотелось снова стать на капитанский мостик и снова снижаться на неизвестных планетах. Но я знал, что мой опыт и мои знания очень нужны в Солнечной системе. А кроме того, я же говорил тебе, что люблю неразрешимые задачи и невыполнимые проекты».
«А ваша жена?» — не отставала от капитана Алиса. «Тем временем летает по всей галактике и ищет живую туманность. Вы ей, наверное, страшно завидовали».
«Конечно, завидовал», — признался капитан. «Еще больше буду завидовать, когда она отыщет свою туманность».
«Ничего подобного», — вмешался я в разговор. «Живой туманности не существует. Все равно, как не существует живых планет». «А вот в этом вы, профессор, ошибаетесь», — сказал второй капитан. «Мне пришлось как-то увидеть живую планету. Еле успел убежать. Она питается тем, что затягивает из космоса. Хорошо еще, что на синей чайке такие мощные двигатели».
«Очень любопытно», — сказал я. «Мы поговорим об этом позже, хотя мне не приходилось слышать о таком чуде».
«Папа, не спорь», — сказала Алиса. «Не станет же капитан говорить неправду».
«Нет», — улыбнулся капитан, — «мы всегда говорим правду, даже врагам». И он посмотрел на весельчака У, который тут же отвернулся и сделал вид, что рассматривает стену пещеры. «Ну вот», — закончил свой рассказ первый капитан, — «неожиданно я получил телеграмму, летит доктор Верховцев, наш старый друг. Он прилетел и рассказал мне, что беспокоится о судьбе второго капитана. И когда он мне все рассказал, я попросил разрешения немедленно покинуть Венеру. А дальше пускай продолжает доктор».
«Ну что вы!»
— смутился вдруг доктор Верховцев, ссутулился и заморгал.
«Я ничего не сделал, ровным счетом ничего. В общем, вы с Пегаса были последней каплей, переполнившей чашу моих подозрений».
«Вот спасибо»,
— сказал Зеленый, который раздавал нам бутерброды с сыром.
«Это вы вели себя странно».
«Но я-то ничего еще не знал, вернее, почти ничего не знал о вас».
Верховцев переступил с ноги на ногу
и погладил индикатора, который даже посинел от любопытства.
«Я с самого начала не поверил в версию о том, что смелый и находчивый второй капитан пропал без вести. Я знал его и синюю чайку и понимал, что вряд ли найдется во всей галактике сила, способная погубить второго капитана».
«Спасибо за комплимент», — сказал второй капитан.
«Не стоит благодарности. Комплимент имеет в своей основе трезвый научный расчет».
«Ну прямо как наш учитель математики», — прошептала мне Алиса.
«Подготавливая музей имени трех капитанов, я изучал их биографии. И в этом мне помогал первый капитан, который никогда не отказывался присылать мне фотографии и записки и уточнять подробности. Но когда я поделился с ним своими сомнениями о судьбе второго капитана, он ответил мне очень уклончиво. Столь уклончиво, что я предположил, что первый капитан знает о синей чайке больше, чем хочет или может сказать».
«Ничего я особенного не знал», — перебил его первый капитан. «Просто у нас был уговор. Если не прилетает говорун, я жду 4 года и ничего не предпринимаю. Но после весьма Верховцева я немного обеспокоился, хотя и виду не подал».
«Я не знал об уговоре капитанов», — продолжал Верховцев. «И не знал, что второй капитан собирается улететь навстречу третьему капитану. Меня насторожило другое. Ведь во всех документах говорилось, что капитаны полностью избавили галактику от космических пиратов. Но, судя по всему, это было не так. Ко мне поступали сведения, что пираты все-таки существуют и иногда нападают на корабли. И среди пиратов видели этого самого толстяка».
«Я не участвовал в этом», —
сказал обиженный весельчак У.
«Это все крыс. У него было несколько оболочек, в том числе, наверное, и моя. Он в моей оболочке грабил другие корабли».
«Ну уж, разрешите вам не поверить», — сказал доктор Верховцев. «Да-да, не поверить. Но однажды, когда я отсутствовал на планете имени трех капитанов, кто-то побывал в музее. Музей тщательно обыскали, но ничего важного не взяли, кроме снимков синей чайки. Ага, — подумал я тогда, — кому-то эта информация нужна. Потом мне вдруг сообщают, что на пиратском корабле, который ограбил пассажирский лайнер с планеты Фикс, был человек, так похожий на меня, что если бы в это время у меня в гостях не находился сам президент этой планеты, про меня могли бы черт знает что подумать. И тут на планету прилетает Пегас. Эти люди говорят мне, что ловят зверей, а сами начинают меня расспрашивать о трех капитанах. Это меня немного удивило. И, может быть, я забыл бы об этом, разве мало людей интересуются героической биографией капитанов. Но вдруг они мне заявляют, что я, оказывается, прилетал к разведчикам Малого Арктура и просил у них план синей чайки».
«Но это в самом деле так», — сказал я. «Это был поддельный доктор».
«Сейчас столь прискорбный факт не вызывает сомнений», — сказал Верховцев. «Но в тот момент я был совершенно огорошен. Когда Пегас улетел, я тут же отправился к разведчикам, и они подтвердили, да, именно вы, доктор Верховцев, прилетали к нам месяц назад и интересовались планами синей чайки. Вот тогда-то я и понял, что второму капитану грозит опасность. И вернее всего, от рук пиратов. И я немедля отправился на Венеру».
«Прилетел ко мне, волнуется», — улыбнулся первый капитан. «Я сначала даже понять ничего не мог. Один Верховцев, второй Верховцев. Но когда разобрался, то понял, что надо спешить на помощь. Но куда лететь? Мы заподозрили, что Пегас — пиратский корабль, и решили проследить за вами. Мы побывали в Палапутре. Там нам Крабакас с Баракасой рассказал о том, что вы купили говоруна, и о том, как кто-то пытался убить всех говорунов на планете. И мы нашли того Ушана, который вам продал говоруна, и поняли, что это тот самый говорун, который раньше был у второго капитана. Больше того, нас чуть не посадили в Полопутре в тюрьму, потому что ложный доктор Верховцев побывал там и торговал червяками. Еле-еле мы убедили Ушанов-стражников, что червяками торговал не настоящий Верховцев, а его двойник. Крыса ждет заслуженное наказание за попытку убить всех говорунов и уничтожить воздух на планете.
А наказание за это ушаны еще не придумали, но обязательно придумают.
«Ой!»
— вырвалось у толстяка. «А дальше просто», — сказал первый капитан. «Мы опросили все маяки галактики и нам сообщили, что Пегас держит курс к системе Медузы. А на планете роботов мы узнали, что вы здесь побывали и даже вылечили роботов, сменив им масло. А потом мы прилетели сюда и чуть было не опоздали».
«А когда вы поняли, что мы не пираты?» — спросила Алиса.
«Уже в Палапутре. А кроме того, мы встретили в космосе корабль археологов. На нем летел Громозека. И он с таким пылом защищал профессора, что мы ему поверили. Стали беспокоиться, что вам грозит опасность. Ведь вы не умеете обращаться с пиратами».
«Не умеем», — вздохнул Полосков. «В следующий раз будем умнее».
«Следующего раза не будет», — сказал первый капитан. Он подошел к сидящему на каменном полу толстяку и сказал. «Время истекло, весельчак У. Или ты открываешь плиту, или мы с тобой вообще больше не будем разговаривать. Считаю до 10. Раз, 2, 3.
«Все скажу!» — заторопился толстяк. «Все скажу! Я с первой минуты хотел сказать, но до содрогания боялся крыса. Я и сейчас его боюсь, ведь он отомстит мне, обязательно отомстит. Лучше всего, если вы его убьете, пожалуйста, убейте его!»
«Но ведь он твой друг!» — сказал Верховцев. «Как же ты можешь желать смерти другу, с которым вместе совершал преступление столько лет?»
«Он мне не друг!» — вскричал толстяк. — «Он мой злейший враг! Я честный пират, а не бандит и не предатель!»
— «Не теряй времени!» — сказал второй капитан. — «Открывай плиту!» Толстяк поднялся, на него было противно смотреть. Ноги его не держали, подгибались, и живот трясся. Он заковылял к стене и, подойдя к ней, нажал невидимую для посторонних кнопку. Часть стены отошла в сторону, и за ней обнаружился пульт управления.
— «Сейчас!» — бормотал толстяк. — «Одну минутку, я все сделаю».
Он нажимал на кнопки дрожащими толстыми пальцами, и, наконец, плита сдвинулась с места и отъехала в сторону. Путь наверх был открыт. — «По кораблям», — сказал первый капитан. — «Сначала поднимается Пегас, затем он отлетает в сторону, и начинаем подъем синей чайки. Экипаж Пегаса прошу занять свои места».
Пошел дождь, крупные капли залетали в светлый круг и звонко стучали по каменному полу. Толстяк нажал еще одну кнопку, и из пола выросла тонкая лестница, достала до края белого круга и уцепилась за край металлическими когтями.
«Вот это правильно!» — сказал второй капитан. «Верховцев, прошу тебя, отведи вместе с профессором пленников наверх. Пусть нас там подождут».
Полосков и Зеленый заняли места в Пегасе, убрали трап и закрыли люк. Все остальные отошли в сторону и смотрели, как Пегас медленно поднялся в воздух и, закрыв на несколько секунд свет, выплыл наверх.
«Ну что ж», — сказал первый капитан, — «все здесь, никого не забыли?»
«Все», — сказал я. Верховцев повел по лестнице двух пиратов, а я пошел к толстяку.
«Больше пиратов нет?» — спросил капитан у толстяка. «На вашем корабле нет никого?»
«Клянусь всем святым, что больше здесь не осталось ни одного человека. Можно спокойно уходить», — ответил весельчак У. «Совершенно спокойно. А потом мы взорвем это подземелье вместе с проклятым кораблем крыса. И следа не оставим от пиратского гнезда. Я правильно говорю?»
«Правильно», — усмехнулся второй капитан. «Дай-ка я взгляну в последний раз на мою тюрьму. Как-никак 4 года здесь просидел».
«Погодите!» — крикнула вдруг Алиса. «Он же врет!»
«Кто врет?» — удивился первый капитан.
«Толстяк врет! Когда я бежала за говоруном, я слышала стон!»